Глава 10. Начальник штаба батальона старший лейтенант Корень кратко, без обычной для него игривой улыбки, доложил об итогах первого боя. Подбито и сожжено 11 танков типа Т-3 и 2 Рейнметалл. Разбито и захвачено 6 бронетранспортеров, 14 орудий различного калибра. По неточным, но не преувеличенным данным, убито около сотни гитлеровцев. Корень пригладил светлый опаленный солнцем чуб, передохнул. Наши потери от бомбежек и в бою 6 Т-34, 2 КВ, половина безвозвратно. Остальные отбуксированы в тыл для ремонта. Убито 7 и 9 ранено. Как себя чувствует Харьков? Когда я был у него, он еще спал. Я беседовал с политруком. Ранен? Нет, но совсем седой. Волосы белые-белые, как лен. Шутка ли? Весь экипаж погиб, а он один остался в живых. Механик-водитель, будучи мертвым, привел машину на исходные позиции. Корень перелистал принесенные бумаги, нашел нужную, подвинул ближе к Овсанову. Что это? Схема второй атаки, организованной Фотченковым. Некоторое время командир батальона пристально вглядывался в условные обозначения, изучал, сверял с картой местность. Немцы явно пренебрегают тщательной разведкой. Их искусство стрельбы на невысоком уровне. Ведя огонь более чем из 10 орудий, они подбили танк Харькова примерно на 5-й минуте. А ведь многие немецкие танки останавливались, стреляли с места. Атаки немцев прямолинейны. Это также следует иметь в виду на будущее. Оставшись один, Овсанов опять склонился над картой. Он располагал полными, полученными из двух разных источников, сведениями о танковом бое у развилки дорог. Одну оценку бою дал заехавший ненадолго полковник Фотченков, вторая принадлежала начальнику штаба. Оба они сходились на том, что первый бой следует считать удачным. Основная причина, по мнению Корня, от чего зависел успех, крылась в героизме и стойкости экипажей. Полковник Фотченков говорил о тактической слаженности танковой роты, о смелом маневре взводов, сочетавшемся с мелким, одиночным и залповым огнем, о высоком моральном духе танкистов. На один и тот же бой два командира смотрели по-разному, как бы через очки различного увеличения. Оценка Корня была несколько поверхностной. В ней частные причины выдавались за общие. Хотя Овсанову к его досаде она показалась сначала проще и понятнее. Оценка Фотченкова выше поднимала завесу над движущимися причинами боя. Ясно зная общие законы развития боя, можно всегда предугадать и устранить многое, что тормозит его плановое развитие. Привыкнув к частностям, можно и не заметить общего закона, по которому развивается бой. И несмотря на определенные успехи, в итоге проиграть его. Один образ мышления свойственен военным широким кругозором, привыкшим рассматривать события во всей их сложности, и наоборот, военные, чья мысль еще недостаточно развита или закостенела на одной из ранних стадий роста, не способны понимать события в их бесконечном разнообразии. И поэтому они стараются упростить их, подогнать к уже известным стандартам и схемам. Это относилось пока к мышлению Корня, впервые столкнувшегося с анализом не учебной, о реальной военной обстановке со всеми присущими ей противоречиями. Размышляя так, Овсанов жадно изучал уроки первого танкового боя. Особенно не терпелось понять, почему с одинаковыми силами в одном случае бой чуть не проиграли, а в другом случае был быстро достигнут успех. Овсанов быстро изложил графические на карте оба боя, внес поправки, упрощающие схемы. Картина боя предстала перед ним во всей неумолимой ясности. Харьков и мыслил, и действовал чересчур прямолинейно. Его боевой порядок был рассчитан на силу таранного лобового удара. Фотченков же предпочел объемное решение задачи. Он воздействовал сразу не только на противника, находящегося перед глазами, но и на его тылы и фланги. В общем, на весь боевой порядок. Дерзкий маневр, сокрушительный удар и поставил противника не только перед материальным, но и перед моральным разгромом. Значит, надо всегда стремиться поражать не только на всю глубину боевого порядка противника, но и его психологию. В этом ключ боевого успеха. Овсанов поднялся. Волнуясь, прошелся по автобусу и остановился у открытой, легонько поскрипывающей дверцы. Внезапная догадка озарила мозг. Он бросился к столу и углубился в изучение карты. Ну да, конечно, с захватом деревни у узла дороги противник оказался охваченным с трех сторон. Разве это не подсказывает идею наступления? Быстрыми уверенными рывками синего карандаша он соединил границы немецких частей сплошной линией. Полковник накапливал силы для удара в мешке с узкой горловиной в сторону запада. Овсанов позвал начальника штаба и поделился с ним своими выводами. «Да, противник сам лезет в петлю», – живо согласился Корень с выводами командира батальона. «Передайте Харькову», – сказал Овсанов, – «чтобы он усилил огонь из танков на своем участке. Половина морозовских танков останется здесь. Роту Царева перевести к горловине этого мешка». Овсанов обозначил танки в новом районе двумя, словно взявшимися за руки ромбами. Он задумался на минуту. Черные густые брови совсем сошлись над переносицей. Он уже не сомневался в реальности своего плана. В его распоряжении 32 танка. У противника, не считая пехоты и бронетранспортеров, их примерно столько же. Однако количество не всегда является решающим фактором в бою. Обычно бой чаще выигрывает та сторона, которая прежде захватит инициативу, примет порядок, позволяющий полнее использовать огневую мощь, маневр и местность. Через час в район с другой стороны горловины перейдут и танки Харькова. Такой же значок сдвоенных ромбов Овсанов поставил напротив первого значка. Корень внимательно следил за возникновением нового боевого порядка. Решение задачи целиком отвечало его желанию. Но как всякий начальник штаба, он считал себя обязанным не только соглашаться, вносить коррективы и поправки в план, но и помнить о десятках других деталей, о которых порой забывают. «Как-то взглянет на наш план командир танковой дивизии», – осторожно заметил Корень. «Это верно. Такие дела в одиночку не делаются», – согласился Овсанов и снял трубку телефона. «Дайте срочно монгольца», – просит Буря. «Что? Сами ищите монгольца?» Нет, ко мне он не заезжал. Было время еще раз критически проверить свои соображения. Как бы он поступил сам, оказавшись в мешке? Прежде всего, можно прорваться вперед. Однако его измотали бы и обескровили, прежде чем он сумел перебить щит из танков и пехоты. При этом его тыл могли ударить танки, замкнувшие кольцо. И он оказался бы между молотом и наковальней. Вряд ли противник рискнет на такой ход. Вероятнее всего, он пойдет назад, к своим, по кратчайшему пути. Но на пути система танковых засад. Искать лазейку, двигаясь по кольцу вдоль фронта – еще худший вариант решения. Противник непрерывно подставлял фланги под губительный огонь с места. Овсанов еще раз взял трубку. «Да-да, прошу монгольца». «Все еще нет». «Разыскиваете?» «Благодарю». Внезапно вспомнил Клаву. Отчетливо представил ее себе всю. От улыбки и одежды до манеры разговаривать и молчать. Вспомнил ее дочь, порой полную многоточий и вопросительных знаков. Ее привязанность и постоянство. На душе стало спокойнее, яснее. Захотелось почему-то, чтобы жена хотя бы на миг посмотрела, что он делает, как ведет себя, сдерживает горячих, готовясь к новому удару по врагу. Но она сейчас уже где-нибудь за Тарнополем. Хорошо, что войну она увидит хотя бы немного позже его. Овсанов закрыл глаза. Перед ним снова и снова проплывал улыбающийся облик жены с букетом белых роз, прижатых признательно к груди. А Наташа молодец. С гордостью и теплотой подумала Женя Морозова. Хоть бы слезинку обронила на народе. Потом, наверное, ночью втихомолку выплачется. Вошел капитан Зорин. Раскрыл подсигар, закурил, после этого сообщил. В роте Царева был, беседу с агитаторами провел. «Что нового?» – спросил Овсанов, отодвигая карту и цветные карандаши в сторону. Он обрадовался приходу комиссара, которого любил за прямоту, а порой и резкость суждений. И как-то само собой установилось, что то, чего не успевал или забывал сделать командир батальона, не забывал и делать комиссар. «Все новое». Что не вопрос, то новое. Послушали выступление Молотова по радио. Березкин поднялся и говорит, а не зря ли мы, товарищ комиссар, с этими паразитами-фашистами договор заключали? А ты, спрашиваю Березкина, Как сам-то думаешь? Зорин поудобнее поставил локти на стол, глубоко затянулся. На мой характер, отвечает Березкин, надо было бы их еще позапрошлом году бить. Как перешли польскую границу, так и ударить бы сходу этих агрессоров. Вопрос серьезный, принципиальный. Улыбнулся Овсанов, еще не зная, как на него ответил комиссар. Хотя был уверен, что он ответил верно, убедительно. Первым спасибо, Коваленко помог, продолжал Зорин. Никакой ошибки тут, говорит, нет. Сходу, говорит, без разведки в незнакомую речку прыгать нельзя. Не то какую-нибудь корягу и череп расколоть не мудрено. Даже расхохотались все. Верно, поддержал я Коваленко. Цареву неловко стало, его боец. Не только, говорит, в разведке, в изучении противника дела. Вспомните, как к тому же повернулся к Березкину. Какие у нас на ту пору были танки? Известно, Т-26 да БТ-5, отвечает Березкин. А сейчас? 34-ки КВ, отвечает. Значит, лучше стали? Лучше. Тоже говорю правильный довод. За эти сроки мы не только танковые, все рода войск перевооружили. Армия наша куда сильнее стала. Знаешь радиста моего Никитина? Спросил Зорин Овсанова. И в коричневых его глазах заиграли золотые с лукавинкой искорки. Как же не знать, низенький такой, курносый, тихоня. Вот тебе и тихоня. Встает и говорит. Товарищ Березкин забыл, наверное, что мы Бессарабию освободили за это время. От Ленинграда границу до Выборга отодвинули. Разве это не выигрыш? Серьезный выигрыш, поддержал я радиста. Но это еще не главный выигрыш. Смутился тут Березкин, порозовел от волнения. Понял, погорячился, а неудачно, по-глупому. Чтобы загладить свою вину, сказал. Ошибся я, товарищ комиссар. Только на мой характер... Ради одного такого выигрыша не стоило с немцами тогда драку ввязываться. Хорошо, думаю, ты все понял, а вдруг кому-нибудь не до конца ясен вопрос. Комиссар бросил давно потухший окурок на пол и, собираясь с мыслями, придавил еще и растер подошвой. Нет, говорю, товарищ Березкин, политика нашей партии не на минутном чувстве, не на личной симпатии строится. На нас трудовой народ всего мира с надеждой смотрит. Верит каждому нашему слову, как собственной совести. Вот ты сказал, ударить следовало фашистов сходу. Чушь. Ведь мы перед этим только подписали с Гитлером договор. Помнишь, небось? Вот и смекни, кто был бы тогда агрессором. Неожиданно раздался телефонный звонок. И почти одновременно с ним вдали вспыхнула и стала приближаться пушечная стрельба. Телефон находился ближе к комиссару, и тот первым протянул к нему руку. Но Овсанов опередил его. «Это мне звонок. Буря у телефона». «Слышу». «Да». «Хорошо, хорошо, сейчас разберемся. Со стороны немцев приближается наш самолет, У-2», – бросил он скользь комиссару. «Очередная провокация». «Определенно. Или разведчик, или диверсанта везет», – согласился комиссар. Немцы в течение дня уже не раз перелетали границу на самолетах советских типов с нашими же опознавательными знаками. А затем бомбили в тылу ничего не подозревавших мирных жителей. Немцы не брезгали никакими средствами. И штабы армии сообщили, что на одном из таких сбитых самолетов обнаружены ценные разведывательные данные и новейшая аэрофотооптика. «Посмотрим», – уклончиво ответил Овсанов. Все вышли из автобуса на опушку леса. Самолет летел со стороны немцев низко-низко, чуть не задевая колесами за вершины деревьев. Он часто менял курс, покачивая крыльями, словно выбирая место для посадки. Однако, что озадачивало, не отвечал ни на свои познавательные, ни на позывные немцев. В результате огонь по нему усилился с обеих сторон. Пока молчали лишь зенитки, приданные батальону Овсанова. «Пора», – посоветовал комиссар. Овсанов выжидал, но самолет явно отклонялся на запад. Овсанов повернулся, чтобы отдать приказ на огонь, как словно угадав его намерение, дружно ухнули несколько зениток и щетверенных пулеметных установок. Самолет задымился, и темно-лиловый хвост дыма завихрился за ним. Мелькнул красный язык огня на крыле. Сбивая огонь, самолет резко скользнул на левую плоскость, пошел на посадку, но, к удивлению всех, не в сторону немцев, а прямо на танки Овсанова. Вот самолет плюхнулся на землю, наполовину скрытый огнем и дымом. Из горящей машины выпрыгнули два летчика. Один, прихрамывая, пробежал несколько шагов и упал, Второй подошел к нему, спросил о чем-то, а потом направился в сторону Овсанова. Вынув пистолеты, к ним бежали танкисты. Но странное дело, летчик и не думал отстреливаться. Он шел спокойной, властной походкой. Приблизившись к нему, танкисты почтительно и смущенно расступились. Летчик, заложив руки за спину, прошел мимо них. Эту уверенную походку, стремительный наклон головы, едва заметную сутуловатость, Овсанов где-то уже видел и раньше. И вдруг, все поняв, он побледнел, преодолев растерянность, по традиции четко щелкнул каблуками, но вместо рапорта виновато произнес: «Прошу извинить, товарищ командир дивизии. Виноват, никто не предполагал. Перевяжите летчика. И скорее карту, карандаш, телефон».